news.ru. Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Мы уже говорили в одном из выпусков «Личного дела», что межнациональных браков с начала 90-х годов становится все меньше. Но, тем не менее, число их по-прежнему велико, и в браках этих рождаются дети. Как живется детям, чьи родители разных национальностей, а значит и разных культур? На каком языке говорят эти дети? Какую религию принимают? Как договариваются между собой папа и мама о том, в каких традициях будут воспитывать малыша? Об этом сегодняшний разговор, в котором участвуют психолог, преподаватель Российского университета дружбы народов Ева Корсакова, продюсер английского телевидения Гай Пью и по телефону из Оксфорда мама троих детей Флориана Фасата. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Я попрошу вначале коротко Флориану и Гая рассказать о своих семьях и о своих детях, чтобы слушатель удостоверился, что та проблема, которую мы будем сегодня обсуждать, вам обоим знакома не понаслышке. Флориана, вам первое слово прошу.
Добрый день. Это, я считаю, что это не проблема. Мы сегодня обсуждаем, а большое счастье. У нас очень большая семья, у нас пятеро. Это мама и папа и троих детей. Это первая дочка Джулия, ей будет 12 лет через несколько дней. И есть две девочки, двойняшки, им 5 лет, и они уже в первом классе.
Спасибо, Флориана. И немножко еще о национальностях своей, мужа.
А, пожалуйста, конечно, действительно. Я из Италии, родом из Италии. Я родилась из итальянской семьи и жила в Италии до 23 лет. После этого я жила во многих-многих странах. Я жила в Бельгии, во Франции, в Англии, в России, в Чехии. И я чувствую себя, в принципе, не совсем итальянкой, а может быть, европейской. Это для меня национальность европейская. А у нас папа, который из России, и наш папа еврей, но он православный по религии. И он живет в России, у него тоже особая семья, потому что вся семья живет в Америке, а наш папа живет сейчас в Англии.
Спасибо, Флориана.
Да, извините, он тоже жил, между прочим, во многих странах, в Англии и в Чехии.
Спасибо, Флориана. И Гай, теперь немножко о вашей семье.
Здравствуйте. Я по национальности англичанин, моя жена по национальности русская, и у нас двое детей. Сыну Атуру почти 4 года, и дочке Ариане 15 месяцев. Мы с женой долго жили в Москве, в России, и наш сын родился, когда мы еще жили в Москве, и он жил первые его 2 года в России. Потом мы приехали в Англию, и как раз наша дочка родилась там. И на самом деле он не был в России до 7 сентября, и сейчас ощущается вот его первый визит в Россию. И, ну, 2 года мы прожили вот с сыном в Москве, и вот сейчас уже почти 2 года мы живем в Лондоне все вместе.
Спасибо, Гай. Статистические данные о количестве межнациональных семей сегодня в России не собраны, нет таких цифр. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что люди, воспитанные в разных культурах, имеют больше шансов испытывать определенные трудности или расхождения во взглядах при воспитании детей. Абсолютизировать мы ничего не будем. Мне очень понравилось, что в первые минуты нашей программы я услышала слово «счастье», которое было произнесено Флорианой. Это замечательно. Тем не менее, Ева, вы психолог, вы работаете в Университете дружбы народов. Вы сталкиваетесь по работе, по своей специфике, с как раз с такими семьями, которые мы сегодня обсуждаем. В чем специфика, на ваш взгляд, таких семей?
Но я не хотела бы говорить именно о специфике межнациональных семей. Я хотела бы говорить о том, что так или иначе в браке важно, какой референтности люди. Если люди, и отец, и мать, они глубоко внутренне референтные и стоят на своем, и они яркие личности, то какой бы они национальности ни были, они все время будут бороться за свое право, за свой, может быть, какой-то вклад в ребенка. А если люди по натуре уступчивые и действительно счастливы, как нам сказали, Паула Флориана своим браком, то нет никаких национальностей в этом. Здесь есть только то, что они хотят быть счастливой семьей, хотят правильно воспитать своих детей. И здесь не вопрос национальности, а вопрос личности.
Спасибо. Ева, коротко расшифруйте, пожалуйста, для слушателя слово «референтное», которое вы употребили.
Референтность — это направленность личности. Направленность личности на себя, откуда он берет информацию. Например, пользуется только той информацией, которая ему кажется верной. Или если человек внешне референтный, он пользуется книжками, друзьями, может быть, интернетом. Ему ничего не стоит прочесть где-то, например, что межнациональные браки — это хорошо. Хорошо, и пользоваться именно этой точкой зрения. Да, здорово, я люблю межнациональные браки. И он не будет стоять на своем четко и без колебаний.
То есть это что-то сродни все-таки эгоизму и упертости такой, да?
Ну, если на житейском языке, конечно, да. Да.
Спасибо, Ева. Гай, вот вы с семьей сначала, как вы рассказали, жили в Москве, теперь вы живете в Лондоне. Да. На ваш взгляд, что важнее для формирования культуры и характера детей? Национальность родителей или место проживания?
Ну, естественно, я думаю, что все играет роль. Я согласен с Евой насчет того, что, естественно, национальность родителей может быть не настолько важна. Это как бы характер родителей, в принципе, как бы важен в любом воспитании детей. И, в общем-то, как бы я считаю, что как бы и в нашем браке, который тоже считаю счастливым, и в нашем семействе, вот это... все эти взаимоотношения не на самом как бы, важном уровне, как бы опираются на национальность. Хотя, мне кажется, что, естественно, место проживания все больше и больше как бы, будет влиять на детей, как они ходят в школу, как они, естественно, смотрят телевизор. Вот это все культуры будут влиять на них. И, на самом деле, естественно, как мы смотрим, как наш сын развивается, мы... замечаем, каким образом все-таки как бы, влияние Англии как бы, на него влияет, это в какой степени, и как он, влияние России как бы, повлияло на него, когда он жил в России.
Какой-нибудь пример приведите, вот хотя бы один. Вот вы смотрите на сына и замечаете, как на него влияет Англия, и что там от влияния России. Вот просто, чтобы слушатель понял, о чем вы говорите.
Ну, вот интересный момент, это, если мы будем говорить о языках, о его... языков в развитии. Когда мы жили в Москве, в принципе, мы очень много говорили на русском языке. В основном наш базовый язык семейный был русский язык. И интересно было, естественно, мы посещали Англию, а все-таки долго не проводили время там. Как он стал ловить английский язык? Ему было 2 года, когда мы переехали в Англию, и он тогда практически очень мало говорил на английском языке, а на русском языке он больше. Но сейчас, как он разговаривает, на самом деле он как бы не очень свободно разговаривает ни на английском, ни на русском, но все-таки он очень, достаточно четко различает эти языки, и, в принципе, он знает, с кем, на чем разговаривать.
Спасибо, Гай. Ну, о языках мы поговорим еще чуть позже. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О воспитании детей в межнациональных браках говорят продюсер английского телевидения Гай Пью, итальянка, мама 3 детей Флориана Фассата и психолог Ева Корсакова. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте только нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Мы продолжаем разговор. Флориана, по части того, о чем сейчас говорил Гай, у вашей семьи вообще, в кавычках, так называемый тяжелый случай. при разных национальностях с мужем вы жили и в стране, откуда происходит Володя, и, по-моему, насколько я помню, немножко и в Италии вы, по крайней мере, бывали. Но жили вы еще и в третьих странах. Подолгу, вот насколько я знаю, сначала в Чехии, теперь в Англии. Гражданами какой страны себя считаете вы оба? И кем станут ваши дети в этом смысле? Гражданами мира или они уже таковыми являются?
Спасибо, Таня, за вопрос. Это очень интересно. Я хочу его развивать тоже, вот продолжая то, что говорила Ева, про референтные и уступчивые родители. Вот мы, как мы говорили, мы жили действительно в разных странах, и Джулия, наша первая дочка, родилась в Чехии, она начала ходить в детский сад в Чехии, потом приехала в Москву, ходила в школу в Москве, в детский сад, потом в Англии, в первый класс, то есть очень много смешано. Причем для меня очень важно уточнить одну вещь. Я действительно внешнореферентный человек, то есть для меня очень важно, как я общаюсь, как я читаю, с какими людьми я общаюсь, кого доверяю. И для меня абсолютно не важно то, что мне 13 лет в религиозной школе католической в Италии вложили в голове. Это не абсолютно всегда правда. И я не чувствую, что это мой ориентир в жизни. Я вижу в этом очень большая разница с моим мужем, для которого образование, вот вы спрашиваете, Гай, что важнее для формирования. Я бы сказала, что, конечно, кроме того, что какая культура у родителей и какой характер у родителей, очень важно для меня школа. И для меня действительно та причина, из-за которой мы уехали год назад из России и приехали в Англию, для меня лично, мне, конечно, не для мужа, была то, что у меня... очень беспокоилась школа в Москве. Не в плане образования, которое, безусловно, абсолютно намного лучше, чем образование в любой европейской стране. То есть моя дочка знает математику прекрасно, лучше любого своего одноклассника здесь, в Оксфорде. Но атмосфера, которая была в школе, меня очень беспокоила. А для моего мужа важно, как референт, российский референт школы культуры и образования, это было очень намного важнее. Я хотела именно, чтобы моя дочка чувствовала себя не гражданином мира, потому что это, конечно, генерализация. Я считаю, что не бывает гражданин мира. Но я чувствовала, что Джулия должна чувствовать себя гражданином хотя бы Европы, то есть своего континента, где есть разные страны, которые все укладываются в какой-то культурный слой. И меня очень сильно беспокоило то, что в России школа дает всегда вот это бинарное отражение «наши, чужие», «свои, чужие», «мы и другие». А я не чувствовала, что там открытость в школе, которую я желаю для своего ребенка. Для меня, как я говорила, я не чувствую себя итальянкой. Вы говорили, что мы жили в Италии. Мы не жили никогда в Италии. Мы жили в Праге, мы жили в России, мы жили в Англии. Мы в Италии очень часто бываем, и для меня очень важно, чтобы дети были в Италии по крайней мере 2-3 месяца в году. Летом они обязательно там бывают, в итальянской среде, хотя приезжают очень много русских друзей, но это итальянская среда. Я со своими детьми говорю только исключительно по-итальянски. Мой муж говорит только исключительно по-русски. И для них это очень важный ориентир, то, что культура разная, но язык должен быть один с одним родителем и с другим. Поэтому Джулия сейчас отлично говорит и по-итальянски, и по-русски, читает и пишет и по-итальянски, и по-русски, прекрасно говорит и пишет, и читает по-английски. Для меня добываться тем, чтобы Джулия читала, писала, это очень важно, но еще важнее, чтобы она чувствовала себя хорошо в любой стране. Вот я сегодня перед эфиром спрашиваю именно Джулию, я говорю, вот сегодня у меня будет такой эфир, я хочу тебя спрашивать, ты... кем считаю себя. И она мне сказала, ты знаешь, мама, я меньше всего считаю себя итальянкой, потому что там никогда не жила, хотя и мы с тобой вот сейчас ведем разговор по-итальянски. Я когда в Англии считаю себя, сейчас начинаю считать себя немножко английской. Когда я в Москве, я считаю себя русской. И это меня устраивает. Конечно, Джулия в ее возрасте очень сильно скучает по Москве, по своим подругам, по своей школе, по очень много анекдотов, по снегу, по очень много важных вещей для нее. Но вот ощущение меняется. И вот вы задавали вопрос, Таня, Гай, вот какие-то примеры, которые есть, как дети меняются в зависимости от страны, где они находятся. Вот, например, Джулия, когда была в Москве, не выходила из дома, если у нее не был мобильный телефон. В школу у всех детей был мобильный телефон, у некоторых детей было по 2 мобильных телефона, 3 мобильных телефона. Я очень беспокоилась и испугалась, потому что я считаю, что это как-то очень странно. Мобильный телефон в 11 лет – это прекрасно, когда мама и папа тебя пускают на улицу, и ты должен не потеряться. И это очень редко бывает в таком большом городе, как Москва. А чтобы было в школе, это совершенно ни при чем. Я сопротивлялась, говоря, Джулия, ни в коем случае телефон будет у тебя в школе. И Джулия очень переживала по этому поводу. Потому что всех было, у нее нет. А здесь она выходит совершенно свободно одна. Это маленький город, поэтому можно это делать. На велосипеде едет в школу к подругам. И она даже не думает о том, чтобы брать мобильный телефон. Иногда я беспокоюсь, что мне хочется, чтобы у нее было, потому что я хочу, чтобы была связь. А Джули нет, потому что ни у кого нет мобильного телефона в этом возрасте у детей.
Спасибо, Флориана. Мы примем первый звонок. Эля из Москвы дозвонилась до студии. Здравствуйте, Эля.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Спасибо за очень интересную тему. Подождите! Вот у меня примеры, два примера. На Майами, в Майами это домашняя мама, и в Италии это мама, которая, уже будучи социализирована, там вот вышла замуж. И более того, она как бы взошла на такую вершину признания среди вот своего городка, в котором она живет. Старшая дочь у нее практически не говорит по-русски, зато младшая, Катерина Иллария, говорит весьма хорошо. Так что тут пример такого деления, в общем-то. Один ребенок говорит, другой не говорит. А вот на Майами там с папой только по-испански, а с мамой по-русски. Ну, еще и с людьми окружающими, которые вне этих языков, а только по-английски. Ребенок говорит по-английски, там 4-й год ребенку. И мне кажется, что вот семьи, которые сейчас в передаче представлены, они там как-то равностатусные, вот отец и мать. А ведь существуют такие семьи, и их, наверное, больше, в которых мама, выезжая, в общем-то, стоит ниже в семье, чем отец.
Спасибо, Эля. В принципе, понятно то, о чем вы говорили. Ну, назревает разговор про билингвизм, про языки. Никак мы от него не уйдем, да, собственно, и не собираемся. Однако, Ева, вопрос к вам. Действительно, все четверо молодых людей, двое из которых представители семьи, участвуют в нашем сегодняшнем эфире, люди творческие, люди очень развитые, люди работающие, люди успешные. Надеюсь, что мне не черные глаза, я не сглажу. Но бывает распространенная ситуация, та, о которой сейчас говорила Эля. Поскольку мы говорим о детях, и боюсь я уйти в широкую тему вообще вот такого мезальянса в смысле социальном в браках, два слова, если можете, как это неравенство родителей вот в таких межнациональных семьях может отражаться на детях? Какие здесь могут быть проблемы?
Но здесь очень важно, с чего пресуппозирован брак. Если брак начинается с того, что, например, россиянка очень хочет выйти замуж за иностранца, все делает для этого, выходит замуж, рожает от него детей, то, скорее всего, в этом браке полностью она подчиняется и культуре, и методом воспитания таким, как вот ее муж устанавливает в семье. И ребенку живется очень комфортно, потому что мама здесь что-то вроде няни. То есть она поддерживает все то, о чем вот говорит отец, то, что хочет видеть отец в ребенке.
То есть интеллектуально отец подминает под себя, подавляет ее, скажем так.
Скажем так, она очень хотела этого, она согласна на это, и она это получает. И, в принципе, это тоже хорошо, это тоже счастливая семья, почему нет? И есть такие семьи, когда просто действительно там два творческих человека работают, может быть, в какой-то межнациональной компании, встречаются, влюбляются, у них создается семья. Здесь как раз то, о чем мы говорили в начале, и В зависимости от того, кто какая личность, такой ребенок и получится.
Спасибо, Ева. И Флориана в своем ответе упомянула католическую школу, в которой она училась, и мне захотелось задать вам обоим, и Гае, и Флориане, такой вопрос. Важно ли для вас на самом деле вероисповедание вашего избранника? И в случае разных религий настаивали ли бы вы на том, чтобы ребенок принял именно вашу религию? Флориана, вам слово.
Знаете, как всегда важно уважение. Вот мой муж, который родился евреем, потом принял православную веру, я католик, итальянская страна почти монорелигиозная, то есть католическая, но я очень люблю буддизм, честно говоря. Тем не менее, я католик, очень люблю свою церковь и хожу в церковь. У нас тоже здесь очень странная ситуация. Джулия, когда родилась, она в Праге, где Капуцинская церковь, которую мы очень плохо знаем, мы решили ее крестить в Париж. Мы ехали туда, и Джулия католик. Девочки, которые родились в Англии, потом приехали в Москву, когда им было 6 месяцев, были крещены как православные дома. И мы ходим и в православную церковь, и в католическую церковь. Мы ходим в католическую церковь, когда Рождество, которое для католиков очень важный праздник. А мы ходим в православную церковь, когда Пасха, которая для православных очень важный праздник. И мы, конечно, пытаемся ходить в воскресенье, как чаще бывает.
Но... Спасибо, Флориана. Я тот же вопрос сейчас задам Гаю. Гай, как этот вопрос в вашей семье решается?
Наша семья вот решается, мне очень интересно то, что Флориана говорила, потому что, в принципе, у нас это тоже может быть такая ситуация. Дело в том, что вот мой сын, когда он родился в Англии, хотя через 3 недели мы полетели обратно в Москву, где мы постоянно жили, и мы крестили его как англиканца. И в принципе... Хотя мы не так часто вот ходим в церковь, в принципе, как бы мы совершенно как бы не против такого, и хотим найти как бы хорошую церковь, куда можно и ходить. Хотя я думаю, что когда мы друг друга нашли, то есть мы с женой, самое главное было как бы общие христианские, может быть, ценности, которые мы разделяли, а все-таки как бы специфика как бы англиканизма или православия, все-таки мы глубоко не обсуждали, но вопрос еще стоит о крещении нашей дочки, которое пока не состоялось.
Спасибо, Гай. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об особенностях воспитания детей в межнациональных семьях, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов после новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Выпуск ведет Михаил Соколов. У него сегодня в гостях вице-президент Российской академии наук Александр Никипилов и обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Купцев, напавший в январе на прихожан Московской синагоги, приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разжигании межнациональной вражды и покушении на убийство. Власти города Вольск Саратовской области призвали сегодня местных торговцев-кавказцев не выходить на работу. Ситуация в городе остается напряженной после произошедшей в конце минувшей недели массовой драки с участием русских и армян. В драке один человек погиб, и двое были ранены. Международные правозащитные и журналистские организации требуют немедленного расследования смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой в туркменской тюрьме. Пропрезидентский блок «Наша Украина» обвинил премьер-министра Виктора Януковича в нарушении договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Блок выступил с этим заявлением после того, как Янукович сказал в Брюсселе, что Украина не готова начать процесс интеграции в НАТО. В Гавану, где проходит саммит движения неприсоединения, прибывают главы многих развивающихся стран. Среди них президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В кулуарах форума должны состояться его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Душанбе на заседании глав правительств Шанхайской организации сотрудничества обсуждается проблема транспортных коридоров и перспективы взаимодействия в сфере энергетики. Комитет Сената США по делам вооруженных сил не согласен с президентом Джорджем Бушем в вопросе о законодательстве, регулирующем обращение с подозреваемыми в терроризме. Комитет утвердил свой вариант законопроекта, который Буш заранее пообещал заблокировать. Лауреат Нобелевской премии мира Эле Визели и лауреат премии Оскара киноактер Джордж Клуни призвали Совет Безопасности ООН сделать все возможное для спасения мирного населения суданской провинции Дарфур.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Если ребенок рождается за границей, даже у русской пары, и ходит во французский или немецкий детский садик, а потом в школу, он ни за что не хочет говорить на русском языке. Это очень обидно, потому что даже если семья двуязычная, ребенок должен говорить на обоих языках и быть носителем сразу двух культур, написала нам на сайт мама Оля. Она не указала место своего жительства. Мы продолжаем разговор с мамой троих детей, итальянкой Флорианой Фассато, она с нами на связи по телефону из Оксфорда, продюсером английского телевидения Гаем Пью и психологом, преподавателем Российского университета дружбы народов Евой Корсаковой. Мы говорим о воспитании детей в семьях, где родители – представители разных национальностей. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира нашей студии 8 800 200 ровно 2212. И прямо вот сейчас дозвонился до нас Иван из Москвы, и мы сразу его и выслушаем. Здравствуйте, Иван.
Алло, добрый день.
Слушаем
вас.
У
меня, собственно говоря, вопрос очень интересный вы подняли. Вот взять семью, где родители, ну и, соответственно, дети оказываются в религиях разных конфессий. Вот меня интересует, вот как молитва, они вместе молятся или как? Как они ходят в храм? Вместе ходят в разные храмы или раздельно? И как себя чувствуют родители и взрослые в храме другой конфессии, если они ходят и туда вместе?
Спасибо. Спасибо, Иван. Флориане адресую ваш вопрос. Флориана, как это у вас происходит?
Спасибо. У нас происходит так, Иван. Мы ходим все в разные храмы, особенно когда большие праздники. Когда мы были в Москве 2 года назад, и Джуле приходилось ходить в религиозную школу перед тем, что она делала, как это называется, первое причастие по-русски, я не знаю. Uh-huh. Мы ходили в итальянский храм, и мой муж тоже приходил и молился вместе с нами. Я ходила в очень хороший приход, который около Тверской, и молилась там вместе со всеми. А дома у нас происходит по-другому. Я вечером, обычно я дома вечером и укладываю детей, мы ведем разговор или молимся, или читаем. Мои дети очень любят читать Библию, и потому что есть Библия в картинках, и мы об этом разговариваем. Мы молитвы мы очень маленькая и короткая, потому что маленькие дети как-то не очень все запоминают. И, ну, им очень интересно это все. И Джулия меня очень обрадовала. Она сейчас в 7-м классе здесь в Англии. Это первый год secondary school, то есть Таня, как это по-русски. И она говорит, что самый интересный урок, который у нее есть, это урок религии, потому что говорят о всех религиях, и ей очень интересно стало читать об этом.
Да, дети как губки впитывают в этом возрасте, конечно, максимум информации. Хотела поговорить еще вот о чем. Если люди заключили брак по любви, и оба они достаточно открытые и гибкие, и готовы идти друг другу навстречу, наверное, у каждого из таких родителей есть надежда, что ребенок впитает в себя две культуры. И ребенок будет одинаково хорошо говорить на двух языках, и ребенок будет чувствовать принадлежность к двум нациям сразу, и он только обогатится от этого и ни в коей мере ничего не потеряет. Вопрос к Еве. Часто ли на самом деле у ребенка формируется так называемая биэтническая идентичность, то есть вот ощущение своего сходства сразу с двумя этническими группами и такое вот ощущение компетентности в двух культурах? Слишком ли это распространенный случай?
Да, конечно, это распространенный случай, если брать именно тот пример, который вы привели, счастливой семьи. Но так или иначе, в любой семье ребенок ближе к или к папе, или к маме. И доминантным он все-таки выбирает ту культуру, к какому родителю он ближе. Он компетентен, да, бесспорно. Но если он ближе к отцу, и, например, отец исповедует католицизм и полностью живет там по традициям церковным, например, то, скорее всего, ребенку это будет тоже и ближе. Или, например, если ближе дочка к матери, и мама, например, отменный кулинарк, то, скорее всего, национальная кухня будет впитана, ну, с молоком матери, как говорится.
Спасибо, Ева. И сразу попрошу Гая прокомментировать мнение психолога вот на примере вашей конкретной семьи.
Ну, я считаю, что, естественно, вот это, есть такой момент, что ребенок может быть ближе к одному родителю или к другому. Как бы в нашей семье это может ощущаться. Хотя мои дети пока на самом деле достаточно маленькие, и в принципе как ощущать их культурное развитие достаточно сложно пока, потому что они еще рано. Особенно,
когда особенно 15-месячные девочки, конечно.
Особенно будем говорить о дочке. Но можно сказать, что вот, скорее всего, она ближе к маме, и сын ближе ко мне. И, в принципе, как бы мое влияние как бы на сына, и сын, в принципе, держится очень близко ко мне. Хотя, ну, как Эва уже говорила, и раньше, это есть такой момент, что я часто отсутствую, потому что я работаю, и как, приходится маме сидеть с детьми, значит, что есть близкие отношения, естественно. И как бы это формируются свои отношения, когда я присутствую и когда я отсутствую в моей семье. И насколько это влияние, ну, станет ли мой сын наиболее англичанином, чем русский, мне кажется, это очень сложный вопрос, потому что это очень зависит от места проживания, не только от меня.
Гай, скажите, пожалуйста, а в вашей семье практикуется принцип «один родитель, один язык»? То есть Татьяна говорит по-русски, вы по-английски.
Ну, вы знаете, на самом деле, я бы сказал, что у нас базовый язык все-таки дома это всегда был русский, и мы с Татьяной в основном мы разговаривали на русском языке, и когда мы жили в Москве, это и продолжалось. Хотя я стараюсь больше и больше разговаривать с моим сыном, ну, с моими детьми на английском языке, чтобы как бы это развивалось. Но я просто знаю, что как только выходят они на улицу, то они будут услышать, естественно, английскую речь. И мне бы хотелось сохранить их русский, потому что это очень важно, когда как бы вне дома этого не будет, чтобы сохранить их русский. Хотя это, естественно, существенно важно, чтобы он ощущал, что папа англичанин, и его, что есть вот такая культура и дома. И я читаю ему на английском языке, и мы смотрим мультики, ну, на английском, на русском. Может, как бы есть такая культурная смесь, но я стараюсь как бы больше и больше разговаривать с ним на русском, ну, на английском. Ну, в принципе, когда мы жили в Москве, еще только не исключительно, но часто на русском.
Спасибо, Гай. Флориан, и вопрос к вам. Вы владеете огромным количеством европейских языков, и Володя, ваш муж, тоже человек ни одного языка и свободно владеет другими языками. Вот скажите, пожалуйста, психологи говорят, что самое вредное для таких семей – это когда родители начинают смешивать языки, что это очень вредно для детей. Вот с вами такое случается, когда вы начинаете фразу на одном языке, заканчиваете на другом или вставляете словечки из одного языка в другой?
Смешивать, вы понимаете, я считаю, что психологи, наверное, это употребляют, когда имеется в виду родитель начинает говорить с ребенком на одном языке, продолжает на другом, или какой-то период говорит на одном и другой период на другом. У нас было правило с самого начала, даже когда мы были в Праге, и Джулия очень переживала, потому что как будто первый ее язык был чешский. Няня говорила по-чешски, и она с нами пыталась говорить по-чешски, а мы говорили каждый на своем языке, она на нас как-то смотрела удивленно. Но я считаю, что confusion бывает для окружающих. Видите, я иногда вот словечко, да, вот они не очень понимают, когда это делать. Для моих детей я не вижу, чтобы у них было какое-то хаотичное понимание, о чем я говорю. Они знают, что я говорю по-итальянски. Иногда какие-то слова, которые семейные слова, как всегда бывают, какие-то вот
нюансы, ты говоришь одну вещь, ты называешь по-другому. Но это уже семейный язык. Это вот не словечко на других языках, это совсем другое. Мне бы хотелось комментировать одну вещь, которую говорила Ева, и которую потом продолжит Гай, если можно. Это о том, что бывает, когда Ева говорила про детей, у которых мама как-то подчиняется полностью язык мужа, и вот и детям бывает очень комфортно в этом случае, потому что вот действительно там вопросов нет между родителями. Вот я начинаю наблюдать это в нашей семье, особенно по отношению к старшему ребенку. Как только у нас с мужем начинают какие-то разговоры о том, ну, в какой стране интересно и лучше жить, где я, что я хочу, что я не хочу, что он хочет, что он не хочет. Вот я вижу, что это, конечно, отражается на Джули, то есть на нашу дочку. Вот референтно с родительной какой-то культурой или какой-то языке, или, ну, чтение особенно ребенка, или то, что он получает от школы, это очень важно, и для нас в нашей семье в данный момент это самый большой вопрос, чтобы не было расхождений слишком сильных между нами, и чтобы это не отражалось на детей. Потому что хаотичных воспитаний, вот это международное постоянное воспитание, где все вмешается, разные языки, разные люди, это, я считаю, что для детей вполне нормально, если есть какие-то рамки. А то, что бывает между родителями, вот какие-то расхождения в видении о жизни, место проживания и так далее, вот это важно. И поэтому мы считаем все это смягчать, но, конечно, дети, когда они в 11-12 лет, уже принимают участие в этом. И поэтому, когда для моего мужа очень важна академическая часть школы и не важна атмосферная часть школы, а для меня, ну, не то что наоборот, но вот атмосфера в школе – это тоже очень важный компонент воспитания. То, что вот в школе дразнят, не дразнят. Для меня дразнение в школе – это не может быть. И это очень важный момент. Для моего мужа это вполне нормально. Во всех школах дразнят. Как в армии есть дедовщина. Была, есть и будет. Я считаю, что это не должно быть.
Ну, немножко толстаку же все-таки наши мужчины все, да? То есть то, что маму тревожит, я думаю, что здесь даже не вопрос национальности. Это просто особенность женской психологии и мужской. Нет. Спасибо, Флориана. Ева, вопрос к вам по поводу билингвизма, чтобы закрыть эту тему. Верно ли, что когда действует вот этот принцип «один родитель, один язык», дети лучше развиваются быстрее, больше успевают, у них выше IQ просто в силу того, что каждый из родителей вынужден общаться с ребенком отдельно. То есть ему дважды читают сказки, каждый по отдельности с ним играет в игры, обсуждает какой-то фильм, каждый на своем языке. То есть в результате ребенку уделяется больше внимания его развитию, в частности. Или это чисто теория, практикой не подтверждается?
Это верно. Я даже немножко скорректирую то, что вы сказали, Татьяна. Суть в следующем. Человека, как известно, есть три модальности – визуальная, аудиальная и кинестетическая. И вот аудиальная модальность, аудиальное восприятие мира у ребенка развивается наиболее эффективно до 8 лет. И если у ребенка действительно один родитель говорит на одном языке, другой на другом, у ребенка обалденно просто развивается аудиальная система. И когда он идет в школу, а в школе, как известно, у нас именно аудиальная, просто вся система построена на том, что преподаватель дает материал, читает что-то вслух, и постоянно именно на разговоре строится учебный процесс, ребенок, который воспитан в семье, где два языка, будет намного лучше учиться, чем ребенок, который воспитан в семье, где один язык. Еще хуже, если родители не общаются с ребенком, а ребенок, например, все время смотрит телевизор. Это действительно и повышает и IQ, и в будущем это будет более личность в обществе.
Спасибо, Ева. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О воспитании детей в межнациональных браках в программе «Личное дело» говорят продюсер английского телевидения Гай Пью, итальянка, мама троих детей Флориана Фассата и психолог Ева Корсакова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А я, пока шло напоминание о том, какая программа звучит в эфире, подумала, что зацепила меня вот реплика Флорианы о том, что очень тщательно они следят за тем, чтобы их разногласия не отражались на ребенке. И подумала я вот о чем. Трения между родителями случаются в любых семьях, межнациональных, где люди одной национальности. Но, тем не менее, есть вот фактор того, что сами друг друга выбирали, вот того, кто нравится, с тем и живу, этот фактор, он все сглаживает. Вот со старшим поколением, с родителями своей половины, мне кажется, вот в случае межнациональных браков немножко сложнее. Я допускаю, что не каждый родитель полностью одобрял в свое время выбор жены или мужа. И уж в любом случае накладывается еще одно поколение, то есть люди более старшие, а значит, менее гибкие психологически, и может довольно значительно сказываться разница в культурах, в привычках, в традициях. Вот насколько трудно или легко в ваших конкретных случаях договориться с родителями своей половины о том, как воспитывать детей? Флориана, слово вам.
Вы знаете, это очень трудный вопрос. К сожалению, все наши родители живут от нас очень далеко. Мои родители живут в Италии, родители моего мужа живут в Соединенные Штаты. Вот они сейчас у нас в гостях, кстати, и это замечательно, мы все очень рады. Но это очень редко, к сожалению, бывает. И мы, когда встречаемся, у нас есть столько, что мы хотим обсуждать от нашей жизни, планов. И по поводу воспитания идут, ну, скажем, не самые углубленные разговоры. Конечно, все, да, наши бабушки, дедушки интересуются, и они нас посылают книги, и они очень хотят знать, что вы делаете, что мы видим, что мы смотрим, что мы читаем, но они очень гордятся тем, что вот дети говорят на разных языках и очень интересуются разными вещами, но, к сожалению, нет вот этого постоянного разговора о воспитании. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но надеюсь, что нет, что разногласия по этому поводу у нас нет.
Спасибо, Флориана, но ваш пример подтверждает вот эту теорию, что чем больше расстояние, тем лучше отношения. Во всяком случае, у них меньше шансов испортиться. Гай, как это в вашем случае происходит?
Ну, в нашем случае происходит, я тоже надеюсь, достаточно гладко. Естественно, расстояния как бы большие, но уж как бы мы часто общаемся с московскими представителями. Но, к сожалению, вот, родители моей жены не разговаривают на английском языке, мои родители на русском языке ни слова не знают. Значит, что у них между собой не может без нашего перевода не может быть никакого разговора. Хотя, на самом деле...
А перевести вы всегда можете, смягчив все углы острые.
Я очень честно всегда, естественно, перевожу. Ну, к сожалению, вот отец Татьяны, моей жены, пока не приезжал в Россию и еще должен встречаться с моими родителями, хотя вот его жена, моя теща, она была у нас 3 месяца, еще собирается быть у нас 3 месяца с января месяца, и очень нам содействует в Лондоне воспитывать наших детей. Мои родители тоже как могут, тоже помогают. Да, я не бы сказал, что они строго на нас как бы влияют, как бы воспитание, естественно, как бы решение, как бы насчет воспитания, они стараются оставить нам. У нас это еще это очень частный случай, что моя сестра ждала дочку прямо в промежуток между нашими двумя, и она в 40 минут от меня езди, живет и воспитывается эти все вместе. И, кстати, вот муж моей сестры наполовину немец, значит, что...
Еще одна межнациональная семья.
И его мать, которая немка, которая долго живет в Англии, но хотя она еще как бы держится, естественно, всем своим традициям немецким, и воспитывает своих внуков тоже по-немецки, тоже имеет какое-то очень сильное влияние на воспитание вот своих внуков. И в этой межнациональной как бы общине мы и развиваемся.
Спасибо. Гай, примем звонок. Петербург, Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Уважаемая ведущая, спасибо. Отличная передача, очень актуальная. Но скажите, пожалуйста, будете ли вы ее продолжать по такой линии? Ведь вы говорите сейчас, смотрите, семьи европейцы и русскоязычные семьи, я так скажу. А ведь у нас растет и очень серьезна актуальность семей, которые, разных национальностей, которые были в Советском Союзе образованы. Русские, украинцы, казахи, евреи.
Поняла, Вячеслав, простите, мало времени в эфире, сразу вас перебью. Вот обсуждали мы с Евой этот вопрос и решили, что все-таки это тема для отдельной программы по одной очень простой причине. Не говорим сегодня о браках между представителями разных национальностей, входивших когда-то в состав СССР, хотя бы потому, что языком межнационального общения в них, как правило, был русский. И часть проблем вот таким образом она отпадала сама собой. Будет такая потребность, пишите нам на сайт, предлагайте тему. Я с удовольствием подготовлю отдельную программу, потому что у этих семей есть своя специфика. На самом деле там тоже есть какие-то особенности, сложности. Это интересно, и решили просто в одну кучу не смешивать все. Ева, вы в силу своей работы сталкиваетесь еще с одним родом семей и браков, о которых тоже мы сегодня отдельно не говорим, поскольку в один эфирный час невозможно все уложить. Это вот межрасовые браки, которые тоже имеют свои особенности. Буквально несколько слов о них скажите, пожалуйста.
Ну, особенность таких браков, если в контексте как раз передачи сегодняшней, например, по религии. Религия выбирается ребенком самим, когда он подрастает. Вот, готовясь к эфиру, я действительно опросила очень много таких пар, и спрашивая о том, какой религии будет ваш ребенок, там, мусульманин или православный, а это две совершенно полярные религии, практически все говорили, подрастет и поймет, кем он захочет быть, потому что он будет видеть, как это происходит у мамы, как у папы, и поймет, кем он хочет быть. И также есть очень такое важное различие, что в среде, если в российской действительности межрасовый брак, у нас на территории университетского городка и вообще на территории Юго-Запада очень много таких детей, и на них смотрят, в принципе, как на диковину, случаются и конфликты, то если этот ребенок на лето, например, уезжает к своим бабушкам, дедушкам, там, в тот же, например, Пакистан или Сирию, или куда-нибудь, например, в Эфиопию, то там это просто принц. И с ним обходится, как с манной небесной, это счастье, это то маленькое существо, в которое вкладывается за месяц, вот все то, что очень хочется вложить вот в это чудо. И вот в этом, конечно же, большая-большая разница, и здесь намного сложнее жить межрасовым детям.
Спасибо, Ева. Но вот смотрите, например, в России 19 века, да и вообще в Европе, вот межэтнические, межнациональные браки считались совершенно обычным делом. То есть русские аристократы сплошь и рядом воспитывали детей от французских модисток, царственные дома роднились постоянно, и вообще это считалось таким хорошим тоном. Но до сих пор противники таких браков утверждают, что дети не просто теряют национальное лицо в таких браках, но и приобретают лицо другой нации. Вопрос таков, существует ли конфликт националистов и сторонников смешанных браков? Ева, насколько известно вам, и тот же вопрос задам Гаю и Флориане.
Но я не сказала бы, что это конфликт. Конфликт – это все-таки двухсторонняя вещь. А люди, которые не приемлят такие браки, они есть, были и всегда, в принципе, будут. Это их личные комплексы, это, может быть, их личные проблемы, их какая-то, может быть, неприязнь чужого счастья. И в этом случае, может быть, их пожалеть и пожелать счастья тем, кто создал, действительно, может быть, межрасовый, может быть, межнациональный брак, и живут с семьей, а семья – это самое важное, что может быть.
Спасибо, Ева. Флориана, кто-нибудь когда-нибудь говорил или имел в виду что-нибудь такое, что зачем же ты такая замечательная наша итальянка перемешала крови, и ребенок уже не итальянец? А как было бы замечательно, если бы осталось бы с кем-нибудь из своих мужчин? Или это совсем дичь, за предел, никогда в жизни не слышанный?
Никогда я такой дикий вопрос не слышала и не хочу даже думать, что я надеюсь, что никогда его не услышу.
Замечательно, я очень рада, Гай. Тот же вопрос.
Ну, да, я Также, повторяю те слова, которые повторяю то, что говорил, что я пока, и я надеюсь, что никогда не буду слышать вот такое мнение. Мне тоже кажется такое, что пусть генетический фонд будет пошире, потому что это только к лучшему. И как можно больше культур, как можно больше ген в браке, мне кажется, это совершенно как бы... Не то, что может быть конфликт и может быть как бы разногласие.
Спасибо. И попрошу еще коротко прокомментировать довольно странное письмо от Маши из Бостона. Оно на нашем сайте. Маша пишет: «В русско-нерусских семьях дети, как правило, выбирают свою русскую половину и стараются забыть о другой. Почему русскую? Меньше проблем в жизни». Гай, меня удивило это письмо. Я подумала, может быть, я чего-то недопонимаю.
Ну, мне кажется, что время покажет. У меня один интересный пример я хочу привести. Вот это у меня вот одна знакомая англичанка, она вышла замуж за русского, и они вместе родили сына одного почти 9 лет там назад. Некоторое время спустя они разошлись, родители разошлись, они жили в Англии. Вот этот сын родился в Англии, и она нашла себе француза. Приехали она к этому новому мужу во Францию. Вот Джеффри Петрович, который родился у него, он стал говорить на английском и на русском языке, на русском языках, когда он был в Лондоне, потом переехал во Францию, и как она говорит, что наполовину русский, наполовину английский, ну, 100% француз. Но все-таки, когда он рисует, он уж хорошо рисует, мама художница, когда он рисует, он исключительно, вертолеты и вся техника, русские вертолеты он рисует.
Спасибо, Гая. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Жизнь Земли – процесс очень живой, не знающий границ. И общество сегодня мультикультурное и мультитрадиционное. Этому остается только порадоваться. Говорят, очень интересные личности вырастают именно в семьях, где родители несут в себе традиции разных народов. О том, каково их папам и мамам договариваться по вопросам воспитания, мы и говорили сегодня с продюсером английского телевидения Гаем Пью, мамой троих детей итальянкой Флорианой Фассато и психологом, преподавателем РУДН Евой Корсаковой. Всем спасибо.
Спасибо.
Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Марина Стауны. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска: 65 лет Юрию Нарштейну. Русские писатели на немецком книжном рынке. Интервью с молодой актрисой Клавдией Коршуновой, наследницей династии Еланских-Коршуновых. «Дама с камелиями» в театре «Современник». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Он будет интересным, не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21500.